Lega Czernowa o tym.
Всем привет, здравствуйте, это подкаст «Мой рок-н-ролл». Меня зовут Денис, вместе со мной сегодня Азат. И сегодня в гостях у нас Алексей Слезов, он же Экзич, автор проектов Экзич Проджект и Мех Мамонта. Леша, привет.
Привет.
Привет всем.
Итак, ребята, спасибо, что мы сегодня собрались. До тебя были в гостях у нас группа Закамусов, Антон Дмитриев и Армен Алоян. И Антон Дмитриев оказался твоим другом. Как так получилось?
Ну, это было лет 20 назад. Я тогда дружил очень и сотрудничал с Ильей Зининым. Он играл у меня одно время на бас-гитаре в проекте «Затерянный в космосе» как раз в то время. Потом у них появилась такая группа, просто она постоянно меняла название. По-моему, вот на период 2003 года она называлась «Отчуждение», которое, собственно, вместе с Ильей играл Антон. И где-то к началу 2003 года возникла такая ситуация, что у меня не было живого состава, а Илья Зинин пригласил меня участвовать в концерте в клубе «Форпост» вместе с группой «Феодор Бастард» и «Театр Яда». И я ему говорю, ну как же мы будем играть, у меня же нет состава, не выйду же я там с акустикой. Он говорит, ну давай мы тебе подыграем, у нас же, в принципе, состав есть, и есть барабанщик, есть басист, и я есть, давай мы подыграем. И вот, собственно, я пришел на репетицию, и Антон там играл, то есть как бы его наняли играть в моем составе. С тех пор, собственно, мы общались, когда-то были периоды, когда мы вообще не общались, были периоды, когда общались много, и он играл у меня уже в 10-х годах в составе на басу, так что вот как-то так.
Как быстро вы сошлись на ниве творчества?
Да очень быстро, потому что мы слушали примерно одну и ту же музыку, то есть такой вот постпанк и то, что с ним связано, то есть там Swans, там Joy Division, Siouxsie and the Banshees. Говорить можно было сразу о многом с ним, вот. И мы прекрасно друг друга понимали в музыкальном плане, то есть весь этот минимализм, определенный тип перегрузов, примочек и так далее, все было очень понятно.
Я даже до сих пор вижу иногда с тобой вместе Антона в составе.
Да, собственно, помогает, да? Вот мы сейчас как раз готовим новую концертную программу в рамках вот Экзич Проджект именно группы, где Антон играет на басу.
Экзич Проджект – это плавающий состав, все время разный. Я иногда тебя вообще одного вижу под минус.
Он сольный, в общем-то, и в общем-то, из его участников, ну… Наверное, пока только Антон. А тогда там идет драм-машина, соответственно, какие-то подложки и так далее электронные. Но связано это не с тем, что я такой прям поклонник электронного звука, хотя, конечно, я люблю вот эту всю монотонность. Просто очень сложно задействовать большое количество людей в современной ситуации, когда нам всем там не по 20 лет, у всех куча времени, а когда, в общем-то, все мои знакомые друзья, люди достаточно взрослые. У них есть свои проекты, есть какие-то семейные дела, есть работы и так далее. И собрать состав сейчас, ну, для меня это очень сложная задача. Причем такой состав, который бы действительно играл бы так бы, как я хотел, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы людям было интересно еще и участвовать. Вот такая неразрешимая немножко задача для меня. Ну, посмотрим. Может, получится когда-то это сделать.
Неразрешимая, но знакомая. Я тоже знаю, что это такое.
Леш, клубы закрываются. Где выступать? Скажи, пожалуйста.
Клубы не то чтобы... Прям вот все закрываются, какие-то еще остались. Но вообще я считаю, что можно играть даже не в клубах, можно арендовать какие-то пространства, можно играть на художественных выставках. Просто немножко нужно свое сознание немножко очистить от этого стереотипа, что вот нужно обязательно играть в каком-то клубе, где продают пиво там, в общем, и так далее. И люди приходят не столько слушать музыку, сколько там выпивать и общаться. Я скорее, чтобы находить какие-то пространства, ставить свой аппарат, который, в принципе, можно даже арендовать, и играть концерты абсолютно вот в свободном формате. Не связаны там с какой коммерцией пивной и так далее, с какими-то претензиями руководства клубов. Я считаю, что может быть за этим какое-то даже будущее.
Технические возможности такие уже есть по поводу своего аппарата?
Ну да, вот мы делали фестиваль с Висом и рядом других исполнителей. Мы вообще сделали его в парикмахерской.
В какой, если не секрет?
Ну, где, обычно каком... такая крафтовая парикмахерская, да? На арт-пространство, типа арт-плея. Угу. То есть это большая комната с высокими потолками. Просто наши друзья привезли туда аппарат поставили, и все это прекрасно совершенно звучало. Был человек там 100 народу, даже больше. Для такого мероприятия, считаю, просто шикарно. И звук был ничем не хуже, чем в каких-то там клубах, там, ну, небольших клубах, я имею в виду. Поэтому все это совершенно реально, главное этим просто заниматься.
А это был формат маленького феста какого-то?
Да, ага. Да.
А 100 человек набились, это вполне возможно,
друзья. Ну, там перетекание шло, то есть кто-то уходил, кто-то приходил, кто-то там ходил курить, там, кто-то ходил в магазин там, ну, и так далее.
Тусовка.
Как обычно. То есть, да, обычно. Но это, ну, люди при этом слушали, то есть это был интересный опыт очень, после которого я понял, что не нужно зацикливаться на клубах.
Отличная идея.
Все социальные сети ты сам ведешь?
Да.
По всем к своим группам? По всем,
ну, кроме «Регион 77», там Саша, вот Ионов, Леша, он ведет. На это меня уже не хватает.
Какова вероятность, что это вообще нужно, и что благодаря этим социальным сетям люди и приходят на выступление твое?
Ну да, в данном ситуации это практически единственный доступный способ бесплатной или относительно бесплатной рекламы. Потому что, ну, не вешать же афиши там в городе. Ну, можно, конечно, обзванивать людей, как это вы раньше делали, но это занимает кучу времени и сил. Ну, я не знаю, я бы за это не взялся сейчас, наверное. А так, конечно, да, ну, безусловно... Помогает, да, контакт помогает. Ну, вроде тоже. Люди узнают, слушают треки там. В общем-то, достаточно просто обменяться информацией. Да, полезная вещь.
Скажи, пожалуйста, насколько то творчество, которое ты проповедуешь вместе с Антоном, с его помощью и с остальными твоими бойцами, как говорится, фронта, насколько это депрессивно все? Или так кажется? Я просто сейчас задаю вопрос от имени,
это,
наверное,
скорее не депрессивно, я бы сказал, что это меланхолично. С депрессивными темами, ну, я особо, честно говоря, не работал, потому что я, ну, никогда не испытывал там состояние какой-то там депрессии жуткой. Вот действительно, как оно бывает. Ну да, у меня там невеселые тексты, они достаточно грустные, но это часть жизни, опять же, то есть, как у любого человека, то есть, как бы, ну, человек не может постоянно находиться, как говорят, на позитиве, это понятно. И опять же, для меня это может быть уже сейчас и не столь важно. То есть, я имею в виду, что для меня, конечно, вот раньше, когда я начинал делать, собственно, вот эту всю музыку в своем проекте «Затерянный в космосе», я считал, что существует только вот этот путь. То есть надо вот писать такие вот меланхоличные, мрачноватые вещи. И другого ничего писать я не могу. Но сейчас у меня вот есть параллельный проект, он совершенно сатирический. Он с юмором, с сарказмом, с гротеском. «Мехмамонта», я имею в виду. И там гораздо приятнее в нем пребывать, честно говоря. И материал гораздо проще пишется. Ну, понятно, потому что там сюжетные песни, они не требуют какого-то самокопания большого. И я им сейчас больше занимаюсь. Вот эта вся меланхоличная лирика, она тоже присутствует, конечно. Но сейчас она у меня просто выделена в определенный вот отсек жизни, где она, собственно, и существует. Ну, кому-то, конечно, не очень нравится, наверное, слушать такого рода песни. Ну, и хорошо.
А почему появился «Мехмамонт»? Вот ты был меланхоличен, делал эту музыку, и вдруг ты захотел сатиры какой-то или гротеска?
Потому что меня все время все воспринимали как очень такого серьезного человека, который практически не улыбается, не шутит. А на самом деле это было не так. Вот кто меня близко знает, они знают, что это не так. То есть мы еще в 90-е годы, хотя казалось, мы такие были серьезные ребята, мы очень много шутили. Вот группа «Огонь», там, да, с Сантимом, там, когда... Даже в «Соломенных енотах» было очень много шуток и юмора, на самом деле, иронии, но просто это, может, не видно по этим альбомам, которые остались. Но в самой тусовке было иногда очень весело. И, собственно, уже тогда писались какие-то вещи, которые я не знал, что с ними делать. Они просто уходили в какой-то архив. Потом у нас был сайт-проект вот, «Регион 77», «Карибский кризис», где мы пытались какие-то вещи делать вот такого рода, легкого жанра как бы. И вот все это так и шло. То есть, с одной стороны, писался вот такой, условно говоря, такой депрессивный материал, а с другой стороны, всегда был материал такой ироничный, сатирический. И просто в определенный момент я понял, что вот в одном концерте это несочетаемо совершенно. И в одном альбоме, что нужно это просто разделить. Так возник «Мехмамонт». И это, в общем-то, было правильным решением. Так просто проще гораздо объяснить людям, что есть что.
От «Мехмамонта» поступает у нас запрос к общественности в поисках электрического состава, да, ты сейчас, получается, находишься?
Ну, такая же ситуация, как, собственно, и «Сэгрич Проджект», что просто нужны люди, да, которые бы вложились, поучаствовали. Причем я не могу предложить им какую-то коммерческую перспективу. Конечно, не все деньги решают, но деньги, конечно, важны. Надо было проще бы набрать людей, если бы я там, у меня был там гастрольный тур огромный или что-то в этом роде. Ну, пока не знаю, пока отзывов нет как таковых. Придется искать по друзьям. Просто там очень живой как раз состав требуется, можно сказать, даже рок-н-ролльный. Там вот эта вся электронная пульсация, она не очень нужна, по большому счету. Поэтому очень мне хотелось исполнять все под ноутбук, как это я раньше делал.
И ты бы поехал, если бы так случилось? Городов 30, например. Ну, я теоретически сейчас скажу.
Ты понимаешь, тогда уже нужно заниматься профессионально этим всем.
Это просто теория.
Теоретически,
но... Сорвался бы семья, там дети у тебя.
А, нет, но это как раз не проблематично, это можно договориться. Mm-hmm. Просто, не знаю, просто, ну, у нас самые большие туры были, там, не знаю, 5 городов, предположим. Но это и то было в 90-е, когда мы были студентами. Тогда это было достаточно легко, сейчас, конечно, сложнее. Не, ну, можно, но я что-то, не знаю... Это все-таки, когда такие туры, это уже достаточно серьезный уровень, на мой взгляд. Это когда ты занимаешься исключительно музыкой, естественно, у тебя же это приоритет, и, естественно, семья уже там остается немного на втором месте.
Ну, я фантазирую.
Ну, это понятно.
Интервал будет выходить на диски под грифом Выргорода. Вот скажи, какие у тебя там связи, как так получается? И, по-моему, это уже не первый будет альбом, который выходит.
Ну, «Мех Мамонта» выходил на Выргороде до этого, то есть он входит в каталог издательства. Ну, с Выргородом я очень давно, мы сотрудничаем. Я помогал им в ряде изданий, например. Мы даже помогали с продажами на концертах, на некоторых. Потому что я там и Алиса очень хорошо знаю. И других людей, которые имеют отношение к этому лейблу. И, в общем-то, очень уважаю, потому что они издали такое количество...
Артефактов.
Да, да, практически... не особо гонясь за деньгами, просто чтобы это было, чтобы это существовало в природе. Ну, насколько сложно? Ну, да не очень сложно, они, в принципе, открыты для сотрудничества, просто, конечно, там, может быть, с финансовой точки зрения, они в данном случае не взяли на себя всю ответственность, но большую часть взяли, за что им, конечно, спасибо.
По тиражам сотнями измеряется, да, все?
Ну да, это будет коллекционный тираж. Он будет нумероваться. Если вдруг это быстро будет реализовано, то, конечно, всегда можно допечатать. Я очень не люблю, когда все эти коробки лежат годами на антресоле. Смысла в этом не вижу. Сейчас многие, собственно, слушают, качают музыку. Или в стриминге очень многие слушают. И диски. У них даже дома нет проигрывателя, на котором можно прокрутить этот диск. Хорошо, если в машине есть. А то в машине там с флешки люди слушают. Поэтому, не знаю, чисто такое как бы сувенирная продукция, по сути.
Ну, для коллекционеров.
Для коллекционеров, да, для каких-то любителей, которые собирают на дисках, слушают на дисках.
Как как-то думаешь, так... как долго это будет продолжаться, любовь это к физическим носителям, к винилам, ко всем? И как быстро это, наверное, перестанет быть важным для людей? Или, может быть, не перестанет?
Да нет, не перестанет. Мне кажется, просто будут одно время популярны больше пластинки, потом снова, например, CD, потом какие-нибудь магнитофонные ленты, там, да, катушки, бобины. Да, да, бобины, например, вдруг неожиданно. Да не, ну как-то все-таки, мне кажется, все не уйдет в цифровой формат.
Есть Володя Перцев, например, издает у себя там записанные редкие записи. И приходят люди, покупают. Сейчас меньше, конечно, к сожалению. Он жалуется, но вообще... Я знаю таких людей, которые коллекционируют.
Ну, я вот видел статистику, что за последний год продажи винила в мире, они возросли там процентов на 80. То есть, это очень приличный рост.
Винил, винил. Да. Я про CD говорю.
Ну, это же, говорю, волнами все. То есть, как бы, возможно, будет эпоха, когда вдруг CD неожиданно будут востребованы аудитории. Когда винил надоест, потому что он надо постоянно переворачивать, по-определенному хранить там, и так далее, он царапается, а CD все-таки нет.
Как думаете, когда люди покупают диски, они что с ними делают? Они их куда-то определяют в какое-то классное место на полке или все-таки распаковывают, слушают? Или какая-то другая магия происходит?
Ну, это от человека зависит. Если человек, конечно, вот прям пришел на концерт, купил и...
Понимает, что он купил, да?
Да, понимает, что он купил, для него это важно. Попросил поставить автограф. Вот, то, конечно, скорее он этот диск послушает. А когда, например, иногда я сталкивался с ситуацией, когда ты просто даришь свой CD каким-то людям, ну, может быть, даже тебе знакомым, Вот тут совершенно нет гарантии, что он придет домой и будет это слушать. Поэтому я вообще-то такую практику прекратил практически. Если человек меня просит подарить, то, конечно, да, я дарю. Но вот как раньше я там раздавал диски, ну, просто смысла нет. Потом оказывается, что он там его не открывал, он там лежит в пыли и так далее. Ну, зачем?
Мой ноутбук вообще не имеет CD-ROM. Я сейчас даже не знаю, мне дарят CD, а я не знаю, где их послушать. Я бы, может быть, и послушал. Даже, скорее всего. Я потом вот, да, беру CD, смотрю название песен, лезу в ВКонтакт.
Даже опять физически, да, некоторые люди не могут послушать, да. А ты суешь этот диск, а им вроде отказаться как неудобно, а потом и диск просто лежит.
Я прошу, чтобы мне ВКонтакт кидали.
Как вариант, да.
Леша, скажи, пожалуйста, насколько время диктует тебе то, что ты будешь проповедовать в своей музыке? Насколько оно тебя, может быть, удручает, вдохновляет и так далее и тому подобное?
Ну, вот Exit Project – это такой невременной проект, по сути. Там только какие-то, может быть, возрастные изменения что-то могут диктовать. Например, у меня второй альбом намечается к записи в этом году. Он такой будет практически по замыслу, будет концептуальным. То есть, это он посвящен, в общем-то, молодости, моей молодости, началу 90-х. То есть я пытаюсь препарировать себя немножко вот того периода.
Для некоторых это очень грустная молодость.
Да, поэтому он тоже будет не очень веселым, конечно. Вот, ну, надеюсь, не слишком мрачным. Понятно, что это просто личная повестка какая-то, она, в общем-то, не влияет. То есть то, что вокруг происходит, оно не влияет на вот такого рода концепции, скажем так. А что касается «Меха Мамонта», да, там как бы вот новостная повестка, все эти инфоповоды, они влияют. Понятно, что песня «Скрепа» и «Батискаф» — какие-то конкретные там вещи, там, связанные с новостями, да, и так далее. Там «Бессмысленный бунт», ну, еще какие-то там вещи есть, которые я написал этим летом. Там «Борщевой набор», например. Когда вот была новость про то, что подешевел борщевой набор, я сразу подумал, да, вот надо написать про эту песню. И написал, собственно. Ну, это вот конкретно, да. Потому что проект такой, он как бы подразумевает такую вот социальную сатиру какую-то.
Записывать будешь живым составом?
Пока не знаю.
Не планировал?
То есть, Exit Project, наверное, будет в полуэлектронном варианте.
Барабан, например.
«Смех Мамонта» я даже... Exit Project, наверное, барабаны все-таки будут программироваться.
Ага, понял. Ну, это же от этого зависит очень звук. Я из-за этого интересуюсь.
Ну, да, конечно. Единственное, там, может быть, не будет такой прям вот навязчивой драм-машины, как в интервале. Там будут какие-то сэмплы живых барабанов использоваться. А «Мех Мамонта», ну, не знаю. Я еще даже не готовил черновики толком. Не знаю, что там будет, как это будет звучать. Просто есть песни под акустику сочиненные все. То есть там в «Мех Мамонте» в основном все пишется под акустику изначально, под какую-то простую мелодию. Потом уже дорабатывается, соответственно, в студии, скажем так.
Отличная у нас беседа. Но по поводу Exit Project все-таки хочется спросить. А сколько там материала, который ты достал из сейфа?
Это по первому альбому, да, по интервалу?
Да.
Ну, сама песня «Интервал», она старая. Мы еще играли с Антоном ее как раз вот в 2002-2003 году.
Ты как-то видоизменяешь тексты с учетом времени?
Да,
с учетом...
там интересно можно посмотреть, потому что есть записи этой же песни, записанные на концерте в «Форпосте». Она в сети есть, и там текст немножко другой.
Насколько часто тебе приходится перепроверять информацию внутри себя? Насколько она отзывается у тебя?
Ну, вообще, я люблю тексты немножко переделывать со временем. Или даже в спонтанно на концертах какие-то слова вставлять, которых там не было в изначальном варианте. Вот поэтому иногда бывают очень эксклюзивные исполнения некоторых вещей.
Мы в кулуарных беседах с группой The Camusov, а в частности с Арменом Алаяном, обсудили стоимость записи альбомов. И он сказал мне совершенно страшную цифру, что если у тебя материал, в принципе, весь готов, если ты его записал, тексты все понятны, там, я не знаю, ну, записал я в каком плане, может быть, демки какие-то, и ты знаешь, какой будет процесс с технической точки зрения, ты снимаешь студию звукозаписи, арендуешь ее, и, соответственно, вы туда группой вваливаетесь, начинаете все это записывать, и по деньгам получаешь что-то около 500 000 рублей. Вот как тебе,
ну, кажется? Это очень расширенный бюджет, по-моему, раздутый немножко, я сказал бы.
Как тебе удается экономить?
Ну, экономить только тем, что часть пишешь дома, а на студию приносишь уже, собственно, уже записанные партии. И там работаешь скорее над общей концепцией звука, сведением, мастерингом. Ну, что-то, конечно, дописываешь там, при необходимости. Но за счет этого, ну, достигается какая-то экономия, какая-то, может, камерное звучание даже.
На студии ты сам работаешь своим материалом? Или ты доверяешь?
Нет, если я работаю на студии, я обычно работаю со звукорежиссером, который занимается продюсированием, по сути. То есть он может мне подсказать что-то, где что-то убрать, что-то добавить, сделать по-другому и так далее. Потому что, ну, фейдера я сам умею двигать и там какие-то компрессии давать на голос. Мне нужен человек со своим мышлением каким-то. Вот, и человек, который с опытом и который понимает музыку, собственно, понимает, как строится аранжировка, как записываются гитары, как там они звучат, какие обработки лучше повесить и так далее. С такими людьми приятно работать. А люди, которые просто включают провод, записывают и там вставляют этот уровень громкости, ну, это, в общем, это неинтересно просто.
А ты с одними и теми же людьми работаешь или это разные ребята?
Ну, мы последнее время работаем с Игорем Павловым со студии «Правда Продакшн». Мне с ним просто, потому что мы с ним говорим на одном языке практически. То есть мы понимаем друг друга с полуслова. У него просто огромный бэкграунд, он там записал около 500 проектов.
Абсолютно разного звука.
Да, абсолютно разного звука. Там, начиная с каких-то пионеров, которые играют панк-рок, спотыкаясь, и заканчивая Гариком Сукачевым или там Мегаполисом. И плюс музыка к кино, например, продакшн вот весь этот. То есть просто у человека огромный опыт. И, конечно, с такими профессионалами работать очень приятно. И никаких проблем не составляет. Главное, еще много экономится времени. Потому что все делается очень быстро и правильно.
А если разбить на процессы подготовку альбома, на какие-то части придумывания текста песни, потом какая-то аранжировочка такая легенькая, может быть, рыба, еще что-то. Вот какая часть этого процесса самая такая мучительная, больная, где тебе приходится...
У меня мучительная самая стадия – это уже финальная доводка материала.
Какие там нюансы могут быть, которые тебя
нервируют? Могут быть ошибки в аранжировках, использование там не тех инструментов, просто ошибки в партиях какие-то. Вот. Может быть, сведение не совсем точное, не соответствует содержанию песни. Вокала запись чистовая, потому что я певец такой очень, я бы не сказал, что великий, и с вокалом мне иногда бывает сложно. Вот даже где его нет, где есть... Ну, в основном, Edge Project – декламация, конечно, там пения-то особого нет, но все равно продекламировать тоже ну, правильно, то есть, чтобы это работало как-то. Вот. Вот это для меня самая мучительная рутинная работа, собственно, доводка песни до окончательного варианта, вот сведение и мастеринг. Первые два этапа написания песни и изготовления какой-то рыбы – это вообще просто праздник для меня лично.
Для меня начало самое сложное.
Ну, всех по-разному видно. Да.
Начинаешь когда... Еще ничего в голове не сформировано, и вот надо искать эту основу, концепцию, как это все будет. А потом идет потихонечку, да.
Но это боязнь чистого листа, есть такое
да,
понимание,
всего,
когда ты
да.
думаешь, ну как же, вот я открываю секвенсор, там ничего нет.
Да.
А как же эту песню напишу, и что это будет? Немножко страшновато, но потом ты, у тебя уже какие-то есть наработки, начинаешь что-то делать, и постепенно забываешь, страх проходит.
Да, теперь я знаю, как это называется.
Да, да, да. Это, кстати, не только в музыке, это в литературе, ну где угодно, в живописи.
А как вот, что это? Вот человек, допустим, садится писать произведение, понимает, что ничего. Что делать? Мучить себя, как-то пытаться найти музу, вдохновение? Вот какие процессы надо запускать в голове, чтобы
ну,
стартануть?
Ну, есть два варианта. Либо ты говоришь, все, сегодня не мой день, пойду-ка я лучше погуляю, перекушу там, не знаю, и так далее. Почитаю книжку, займусь домашними делами. Сегодня не буду заниматься музыкой. Есть второй момент, что ты говоришь, ладно, не буду пытаться сделать что-то такое великое, просто сделаю, как я обычно это делаю. Пусть это будет просто, но хотя бы начну.
Ну, для меня первый шаг важен.
Да, да. Да. И ты начинаешь, и обычно как раз получается, что... Ну, у меня в большинстве случаев получается, что вот из-за этой простоты потом появляется некоторая сложность материала, то есть какая-то характерная для меня. Просто нужно было вот отринуть вот эти сомнения и начать что-то делать. Но иногда и первый, собственно, метод, он работает, да, когда мозг отдыхает, переключается, и ты потом на следующий день с утра открываешь, что ты начинаешь сразу делать. Или у тебя ночью появляются какие-то там идеи, что вот надо вот там такой бит сделать, там такой бас примерно.
Ты удалял материалы какие-то, которые прослушивал через неделю, допустим, и был строго недоволен тем, что ты сделал?
Да.
И как часто такое бывает вообще?
Это демозаписи касалось каких-то.
Ты не мог представить, что ты как-то их можешь развить, я не знаю, прийти попозже к какому-то осознанию и дожать эту демку, которую...
Ну, вообще, я оставляю часто, конечно, демо, они потом долгие годы пылятся. Ну, часто удаляю, потому что бывают ошибки уже. Ну, когда я вижу, что песня, ну, она как-то звучит вроде ничего, но абсолютно не соответствует тому настроению материала, которое должно быть.
Итак, что мы сегодня узнали? Да? Алексей говорит, что он не считает, что он хорошо поет. Да? Есть какие-то здесь нюансы интересные. И вообще, я тоже задумывался над тем, чтобы начать петь. В конце концов, почему бы и нет? Вообще, мне показалось, что мы все хорошо поем в душе только. Да? Вот, когда
там резонанс хороший.
Там резонанс хороший, да. Но увидел публикацию у тебя на странице, где ты попросил извинения, прощения, да, за то, что было что-то не так со звуком, с голосом. Поясни, пожалуйста, что здесь может быть не так? Звукорежиссер, который не успел, так скажем, вовремя запустить все это, и тебе приходилось кричать. Либо это действительно нюансы какие-то, или требования к себе.
Касалось концертного выступления?
Да, концертного выступления ты выпустил. Точнее, выгрузил фотографию, под которой подписал: «Ребята, я прошу прощения за звук». И
ну,
за
концерт, голос. Когда у тебя нет своего звукооператора в зале, хотя бы, я не говорю, чтобы там на сцене был еще один пульт, где там все тоже регулировалось. Это всегда немного лотерея, конечно. Вообще, опять же, учитывая наши клубы все. Не, ну, есть какие-то хорошие клубы, там, типа 16 тонн, где, в общем-то, проблем со звуком. Вот мы там выступали пару раз с разными составами, там вообще никаких проблем нет. Очень долгая, тщательная настройка, звукоператор реагирует на все твои там жалобы и пожелания и так далее, совершенно спокойно. А есть такие клубы, где за пультом все совершенно случайные люди, и я не говорю, что это везде, но часто встречается. И действительно, звук превращается в лотерею. Еще особенно касается сборных концертов, когда там 4-5 групп участвуют. Даже несмотря на то, что сейчас есть цифровые пульты, где все настройки запоминаются, все равно ты никогда точно не знаешь, как все будет звучать. Концертный звук – это совершенно отдельная тема.
Часто приходится тебе извиняться перед аудиторией, которая посещает твои мероприятия, концерты?
Ну, сейчас концертов мало, поэтому не часто.
Ну, отлично. Иногда мероприятие стоит денег, и человек платит, допустим, 1000 рублей за какое-то выступление, за поход куда-то на какой-то концерт. И там вдруг звук плохой. Вот что делать? Кому предъявлять претензии?
Ну, бывают такие ситуации вообще внештатные, когда, например, срывается голос.
Бывало у тебя такое?
Да, у меня было пару раз.
Расскажи, как это происходит? Вот пару песен и все.
Ну, просто перенапряжение связок какое-то, опять же, там связанное с тем, что ты плохо слышишь голос, например, в мониторах, поешь громче своих возможностей. И да, бывало, что срывался голос, конечно. Не очень приятно, потому что ты играешь там песен 5, а остальные ты еле что-то поешь. Это, конечно, обидно. За такое хочется извиниться, потому что это, конечно, надо уметь владеть голосом, его срывами тоже. Ну, я в этом направлении работаю, честно. Пытаюсь, да, разные техники применять сейчас. То есть, раньше я вообще про это не знал ничего совершенно, когда начинал. Как надо петь, что надо делать там и так далее. Сейчас мне с этим лучше, конечно, так что работаем над этим.
Помогает, да?
Где-то информация? Да, помогает. Общая информация помогает. А главное, слух стал лучше. Потому что когда мы начинали, ну, слух был гораздо хуже.
И слух-то развивается, если заниматься этим.
Да, 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 конечно, он развивается. Ну, не до 100%, конечно, возможно, но, по крайней мере, он, у меня сейчас он гораздо лучше, чем когда я начинал. Вот, еще мне очень помогла, конечно, дочка в этом плане, потому что у нее достаточно сильный голос. И я, собственно, смотря на нее, многие приемы даже у нее забрал.
Она занимается вокалом?
Да, она занимается вокалом в народном хоре, ей 11 лет. И, в общем-то, она поет лучше меня, на самом деле, уже сейчас. Я так никогда не пел. Ну, единственное, там достаточно специфический репертуар, конечно. Вот. И поет она не все подряд. Она может петь только то, что, чему ее научили. Но, тем не менее, вот очень было интересно понаблюдать, что-то почерпнуть и так далее. Но, опять же, все это касается немного «Меха Мамонта», потому что там они песни более мелодичные, более традиционные. А все-таки «Экзич Прожик» там больше мелодикламация, как я уже говорил.
По поводу запроса на краундфандинг и так далее, ты как-нибудь прибегал к таким моментам попросить денег у аудитории на запись альбома?
Нет, но в принципе я считаю, что я сам пока способен заплатить. И просить не хочется. Во-первых, не очень удобно. Не люблю просить деньги. Во-вторых, я считаю, что не такая у меня огромная аудитория, и что мне прям вот сейчас там быстро насобирают, ну, даже там 100 тысяч рублей, предположим. А потом это будет проект, где там люди соберут какую-то меньшую сумму, и будет непонятно, что с этим делать вообще. Так что я решил пока все это не ввязываться. Но пока есть какие-то деньги, но буду сам как-то пытаться себя спонсировать.
Мы сегодня говорили про алкоголь в самом начале беседы. Это очень интересный вопрос. Я сразу вспомнил Стаса Богорада из группы The Man Traders, да, если мне память не изменяет. Он категорически вообще противник, как я понял из наших бесед, неформальных. Категорически противник алкогольных всяких этих пьянок. Он рад выступить для публики, которая, в общем-то, и не пьет, и, может быть, даже и мясо не ест. Что ты скажешь на этот счет? Насколько для тебя важно, в каком состоянии тебя публика слушает?
Не, ну, если человек к нам приходит в клуб и выпивает кружку пива, может, чтобы там настроение немножко поднять, он устал, там, например, после рабочего дня. Но это нормально. Когда люди вот только приходят, чтобы напиваться, в общем-то, и при этом активно общаться с друзьями, при этом особо не слушая даже, что там происходит на сцене. Ну, вот это мне глубоко непонятно. Но можно пойти же, наверное, в какой-то бар там, и в Москве тем более. Проблем никаких нет. Зачем, собственно, приходить на концерт? Иногда очень обидно, даже не в плане себя, когда, например, вот я достаточно часто хожу на концерты Дениса Третьякова, группы «Церковь детства», и там часть публики, ну, она ведет себя совершенно просто неадекватно.
В чем это проявляется?
Это проявляется как раз в том, что, например, вот на акустических концертах Дениса громкость шума в зале, она может быть сопоставима, собственно, с той громкостью звука, которую он воспроизводит. Они порой даже забивают исполнителя. Это совершенно дико, на мой взгляд, потому что у него как раз песни требуют внимания. Он не поет развлекательного репертуара какие-то. Ну, представляете, наверное, «Церковь детства», что это себе представляет. Это достаточно тяжелые местами, грустная музыка, мрачноватая. И с каким-то пьяным угаром, но это никак не сочетается, на мой взгляд, абсолютно. И, конечно, когда такие люди приходят и на мои концерты, ну, не очень приятно. Когда ты играешь и слышишь в зале там какие-то громкие разговоры, звяканье стаканов и так далее. А что касается меня, то я, в общем-то, уже давно на концертах, перед концертом я вообще исключал алкоголь. В 90-х мы достаточно часто потребляли его в качестве допинга. Но мы играли тогда музыку, которая была гораздо проще. В общем-то, панк-рок, по сути. Там алкоголь добавлял драйва. А то, что я сейчас делаю, ну, он скорее просто отвлекает. Он не дает настроиться на правильную волну и так далее. Но, опять же, я не считаю, что... Ну, если кому-то помогает в выступлениях, там, коньяк там или что, говорят, вот для голоса хорошо некоторые вокалисты. Ну, хорошо, ладно. Если тебе помогает, пожалуйста.
Тормозящий эффект, да, вызывает жидкость?
Ну, на разных людей по-разному.
Да-да-да. Я заметил по твоему ВК, что ты путешествуешь. Или мне просто показалось?
Ну, скажем так, я активно путешествовал на рубеже нулевых и десятых, когда обстановка в мире позволяла, и финансовое положение. Сейчас эти кризисы ковида и так далее, конечно, с путешествиями стало как-то не очень.
Вообще ничего не получается?
Никаких. Ну, что-то получается, но там достаточно обыденные маршруты.
Города России?
Города России, ну, Турция, Египет и так далее.
То есть, класс. Так. Ну, хотя бы туда.
Ну, да. Многим это недоступно, к сожалению. Вот со всей этой ситуацией в мире там и многих людей там увольняют с работы и так далее. Там какие-то там путешествия. Но единственное, что я понял, что я объездил, ну, порядка 40 стран, наверное. Ну, так. В некоторых, конечно, был там один день, в некоторых там и месяц мог быть. Я для себя немножко вычерпал как бы пул стран, где я хотел бы побывать и где я побывал, собственно. Я уже очень требовательно отношусь к каким-то поездкам. То есть, понимаю, что просто так кататься для меня уже смысла нет. Хочется выбрать какое-то направление и поехать туда. У меня был такой огромный атлас с картами, и я на нем рисовал маршруты путешествий, что вот там сегодня мы по Европе, потом на середине в Китае мы путешествуем по каким-то городам и так далее. Я придумал себе маршрут, что я там делаю и так далее. То есть, для меня это было, ну, таким, в общем-то, альтернативной реальностью, скажем так. Я в это погружался целиком и полностью. И, конечно, когда я понял, что в нулевые годы я уже могу сам поехать в эти страны, в общем, достаточно спокойно, ну, для меня это было просто вау, здорово. Ну, да, я люблю путешествия, потому что, ну, я уже как-то говорил, что это, во-первых, перезагружает мозг достаточно сильно, позволяет взглянуть на какие-то вещи там, с другой стороны. Ну, а тоже творчество, например, на те же аранжировки.
Впечатления, да.
Да, впечатления. Вот. Во-вторых, это, говорил же, такой немножко как бы жизнь, она наполняется. То есть она как бы ускоряется. И не то чтобы ускоряется, даже скорее наоборот, то есть замедляется. Mm-hmm. Получается, например, ты там был в путешествии неделю, а тебе кажется, что прошел месяц или два. Вот, это очень интересный такой...
Это, наверное, после темпа московского, я думаю.
Ну, в том числе, да.
У меня есть
такое
тоже.
Да, да, да.
А материал ты пишешь сразу же по факту возвращения или удается там по месту пребывания поработать, придумать что-то? Ну, текст, наверное, можно, да?
В голове всегда что-то крутится. Какие-то обрывки мелодии, обрывки фраз. Ну, так, чтобы я написал где-то в путешествии песню. Ну, вроде целиком не писал.
На диктофон ну, напеваешь что-нибудь?
В последнее время бывает, да. Когда уж совсем ничего под руками нет, хочется как-то зафиксировать, чтобы оно не ушло.
Какой город отозвался у тебя в сердце? Куда бы ты хотел уехать навсегда? Будь такая возможность.
Ой, ну, я бы с удовольствием, например, в Мюнхен уехал.
Интересно.
Совершенно спокойно. То есть...
Что там понравилось больше всего?
А там очень комфортные условия проживания, по сути. Он не очень большой. В основном он застроен низковысотными домами. Там высокий уровень жизни. Вот. И с точки зрения культуры там есть все. Там есть выставки, там есть клубы, там есть театры, там есть арены, куда ну, до ковида приезжали ну, просто все суперзвезды мировые. И рок-н-ролльные, не рок-н-ролльные, там неважно. И это центр Европы практически. Оттуда всегда можно съездить куда ты хочешь просто. Сесть на поезд и показаться в Париже через 3 часа. Ну, это... И там климат более-менее нормальный. То есть там зима не жесткая, соответственно, лето теплое, рядом Альпы, опять же. В общем, все есть. И очень зеленый город еще, кстати. И очень чистый. Я имею в виду чистый не в плане даже улиц, а в плане воздуха. Что меня очень удивило, когда я после Москвы там оказался. Тогда в Москве, конечно, был более загрязненный воздух, грузовики по улицам ездили, сейчас, конечно, получше. Тогда ты приехал туда, я подумал, что я просто попал в лес, честно говоря.
Ты на языке местной аудитории разговариваешь?
Ну, там английский очень все хорошо знают и говорят очень доступно для российского слуха.
И ты знаешь английский?
Ну, я для обиходного какого-то там уровня, да, объясниться в магазине... Поговорить на самые простые темы я могу, да. Ну, так вот серьезный какой-то разговор, например, о философии, о живописи и что-то таком, ну, вряд ли. Да.
Можно Кузьмича включить, как да. Кузьмич с финном. Но только там надо выпить.
Ну, нет, ну, как бы общался я с англичанами, общался, и как бы, в общем-то, они меня понимали, я их тоже, в общем, ну, единственное, что, может быть, это были не очень глубокие темы для разговора.
Откуда черпал знания в английском? Скажи, пожалуйста.
Я черпал, с одной стороны, кстати, из песен даже рок-н-ролльных.
Интересно, ты...
Ну, переводил тексты какие-то.
Интересно.
Да, еще там мы начинали переводить тексты Дорса, я помню, в молодости. Ну и до сих пор какие-то тексты просматриваю, потому что со слуха я там ловлю не все далеко. Если мне песня интересна, я обычно посмотрю там подстрочник. А потом я уже занимался с репетитором немного. Как раз когда мы начали путешествовать, я понял, что... Мой уровень английского настолько ужасен, что ну так нельзя просто. Ну надо хоть научиться хоть на элементарном уровне. Потому что в школе я изучал французский.
Обалдеть.
Да, и в институте тоже.
И французский у тебя сейчас свеж в воспоминаниях? Или ты
нет, ну образование было не очень, честно говоря. То есть нас учили грамматике, ну а разговорной речи практически нет. Поэтому, конечно, какие-то отдельные слова я до сих пор понимаю. Но никогда я по-французски не разговаривал, по большому счету. То есть уже после института, там, да, вот после армии уже, ну, в нулевых годах, да, вот я просто занимался с репетитором английским где-то там примерно около года. Вот, не очень, конечно, интенсивно, но что какие-то знания получил, да.
Леш, ну с годами же сложно воспринимать какие-то знания. Вот ты говоришь, с репетитором, у меня просто в голове не укладывается. Это же... Этому надо посвящать время, а многие люди работают, понимаешь? Не до конца себе представлять, зачем нужен этот
английский. Ну, нужна цель какая-то. То есть там была конкретная цель, чтобы общаться на каком-то обиходном уровне. Поездках, в основном поездках, потому что все общение практически на английском проходит в большинстве стран. А я вообще ну, двух слов связать не мог. Там языковые барьеры и так далее. Когда есть цель... Решаемо все это. Но если, конечно, нормально все с головой, с запоминанием. Если учить язык просто так, для удовольствия, ну, не знаю, для меня это сложно, действительно. Для меня вообще чем-то заниматься отстраненным сложно. Мне нужна какая-то цель, чтобы этим заняться.
На базе языковых вот этих дел, первый вопрос, очень интересен ответ на него. Ты переводил тексты. Тебе не показалось, что некоторые тексты, ну, мягко говоря, ни о чем. Английские
да, да,
те
да.
же. И как много ты этого встречал, скажи мне? Потому что наши русские, мне кажется, они прям, я не знаю, одухотворены, они наполнены каким-то смыслом, и в них можно пошевелить мозгами, но в некоторых английских слушаешь, классная песня, там вообще, в принципе, все вместе с вокалом, это все здорово, но когда ты начинаешь копаться, действительно переводить, господи, какой бред, это как, я не знаю, наша там
ну, вот, группа комбинация какая-нибудь. Джима Моррисона переводил, Алексей говорит, а там текст это, мне кажется, если перевести на русский язык, то это странновато они.
Ну, они
читаются.
В большинстве своем достаточно наивные, начнем с того. Особенно ранние альбомы там. Вот, хотя при этом они очень неплохо написаны с точки зрения. Ну, он действительно был поэтом. Ну, как бы.
Да-да, вот я это... читал его. У меня есть брошюрка с его текстами.
Да, ну Моррисон там не худший вариант, я думаю, там какой-нибудь Led Zeppelin, там все гораздо хуже с текстами.
Я не осуждаю, я вообще говорю, что ты переводил. Интересно там... Если бы я вот
начал, ну, мы как переводили? Ну, как могли переводили, конечно. То есть, словарем, там, коллективным разумом, там, втроем, вчетвером. Мы тогда увлекались, где-то примерно полгода очень. Не, ну, какие-то его тексты песен есть очень простые. Ну, People are Strange, там, например. Со слуха практически ловится. Да, действительно, часто бывает, что ты думаешь, что песня прям крутая, потом ты читаешь текст, понимаешь, что вообще о другом.
Я, кстати, рад, что не понимаю.
Да, да. А иногда бывает наоборот, что ты думаешь, что песня так, собственно, ни о чем, начинаешь читать текст, понимаешь, что он очень хороший.
И второе уточнение по поводу того же английского языка. Скажи мне по поводу его усваивания в голове, потому что мы пользуемся гаджетами, социальными сетями, всем тем, что нас, в общем-то, одурманивает и делает в каком-то смысле глупее. Как вообще, кроме как практикой, это все дело устаканивать в своих мозгах?
Устаканивать в смысле язык?
Да-да-да, потому что язык, это, мне кажется, одна из самых сложных составляющих нашей жизни. Хочется, конечно, знать больше, хотя мы и русский-то не до конца, наверное, знаем. Если словарь смотреть, уже, но в то же время английский, который нужен.
Помогает очень, например, просмотр фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами или с английскими субтитрами. Ну, например, вот такой вот известный фильм «Пролетая над гнездом кукушки». Я его, конечно, видел раньше в переводе.
На зубок, знаешь?
Ну, вроде да. Я считал, что там я вот прям вот очень хорошо этот фильм знаю. Когда начинаешь смотреть его на языке оригинала, ну, это почти совсем другой фильм получается, во-первых. Во-вторых, ты получаешь там очень много фразовых глаголов, просторечных выражений, интересных каких-то слов. Это очень интересно воспринимать. Ну, мне лично, например. Это, вот это развивает. Ты запоминаешь что-то, у тебя что-то откладывается. Ты чувствуешь, как вот именно живой язык строится современный, вот, а не какие-то там грамматические выкладки.
Мы говорили недавно с Сашей Самойленко про День сурка. Не кажется ли тебе, что твоя жизнь – это День сурка сегодня?
Ну, в общем-то, почему фильм был популярен, в основном вот из-за этой темы, что действительно мы порой каждый день исполняем там так или иначе те или одинаковые функции. И нам кажется, что дни похожи один на другой. Ну да, у меня есть такое, потому что у меня все-таки достаточно размеренная жизнь, потому что я же работаю. И, в общем-то, конечно, есть какой-то регламент определенный, который он должен следовать.
В каком графике, если не секрет?
Ну, обычный график.
5-2, да?
Да, то есть ничего особенного. Единственное, сейчас формат удаленной работы, но он еще более добавляет, честно говоря, вот сурковости определенной. Потому что когда ты ездил куда-то там в офис, в какое-то помещение, общался с людьми, но там есть какое-то разнообразие. А тут ты просто вот тупо встаешь по будильнику, идешь к компьютеру, включаешь его, начинаешь делать какие-то действия. К тому же у меня работа, она, в общем-то, подвержена каким-то регламентам. То есть она, в общем-то, ну, достаточно монотонна, по сути. Нет, она интересная, я ничего не могу сказать по-своему. Там есть тоже свои точки отступа. Ну, есть такое ощущение, да. Вот как с этим бороться, ну, я не знаю. Потому что я вот... Вчера тоже общался с своим приятелем из Питера. Он приезжал ко мне в гости. И мы как раз говорили на тему того, что в нашем возрасте вообще очень сложно найти точки отвлечения, честно говоря. Потому что жизнь уже обросла такой рутиной. И как с этим не бороться? Ну, как-то каждый себя находит какие-то отдушины, какие-то влечения, какие-то возможности. Ну, не знаю, надо как-то себя перебороть, короче. Пытаться находить какие-то... Все-таки какой-то интерес к жизни. Потому что иначе это действительно превратится в бесконечный день сурка, это просто тебя добьет.
И отсюда?
На психологическом уровне. А там могут быть серьезные достаточно последствия, там депрессии и так далее.
Но депрессии – это не про тебя, как мы уже поняли.
Нет, ну, депрессия это вообще, так если брать с медицинской точки зрения, это достаточно серьезное заболевание, которое не всегда лечится и порой приводит к очень печальным последствиям. Действительно, творчество некоторых людей, оно, ну, безусловно, оно было
сопряжено
с депрессивными состояниями. Я не буду перечислять, но все так знают более-менее. У меня были какие-то печальные моменты в жизни, неприятные. Но такое вот физическое ощущение депрессии, когда ты не можешь двигаться, не можешь есть, все кажется полнейшим мраком и так далее. У меня такого вот никогда не было.
Что читаешь, может быть, а вдруг и не читаешь, и что смотришь?
Литература как-то в последнее время ушла из моей жизни. Я очень много читал в молодости, то есть практически мог целыми днями там читать, сидеть. А последнее время, ну, я читаю очень мало. Очень мало.
В связи с чем это может быть?
Связано, во-первых, с нагрузкой на глаза, потому что когда весь день работаешь на компьютере, потом еще что-то читать, ну, просто уже зрение садится. Но дело даже не в этом. Пропал мне интерес к художественной литературе, по сути. Есть такое ощущение, что основные книги я уже прочитал, а все остальное это повторение тех же сюжетов в том или ином виде. Нет, конечно, бывает, когда какие-то люди как-то по-своему интерпретируют какие-то события. И вот, но мне мало такого попадалось. В основном хочется читать либо какие-нибудь мемуары, может быть, книги об истории. Хотя история обычно достаточно какой-то справки там в интернете бывает, чем глубокое погружение. Какие-то исторические события, ну, тоже мне не очень свойственно. Что последнее я прочитал, это такой роман-повесть «Заулки». Фамилия автора очень банальная, я, честно говоря...
Да и ничего страшного.
Да, «Заулки», если найдете на просторах интернета, это роман-повесть о послевоенной Москве, о районе аэропорта, где я, собственно, живу. И там как раз очень хорошо показаны все взаимоотношения между людьми, обстановка. Это я с удовольствием прочитал, потому что, ну, я практически живу на месте вот этих событий.
Много времени на чтение уходит?
Нет, нет, это буквально в день, там, ну, минут 20, не больше. То есть я кусками читал. Это небольшая повесть достаточно. Я читал ее почти 2 недели. Нет, ну, у меня, например, иногда вдруг меня пробирает, и я читаю какой-нибудь роман быстро. Но вот для меня один из любимых авторов – это Мишель Уилбек, французский. Почему-то он ко мне зашел очень хорошо. Думаю, тут очень простое объяснение, потому что он, в принципе, пишет про возрастную группу, которой я принадлежу, и проблемах психологических. Возраста именно. И пишет достаточно ярко, интригующе и жестоко иногда. Это мне понравилось. А последнее, что я читал, Честерсон, собственно, рассказы про отца Брауна, детективные, которые легко читаются, и в каждом рассказе есть определенная интересная фабула, мысль, которую подчеркивает автор. Вот это мне нравится, такой формат, например.
По книгам понятно, а кинематограф, сериалы?
Сериалы очень выборочно.
Зарубежные в основном?
Да. Российского мало смотрю, честно говоря, кино. Сериалы вообще российские, по-моему, не смотрел.
«Улицы разбитых фонарей»?
Нет. Я тогда служил в армии, у нас офицеры очень любили этот сериал.
Какая прелесть.
А я как-то не очень. Ну, мне очень понравился сериал «Подарл», например. Ну, писатель Даррелл, может быть, читали, да?
Там как судорожно раз... вспоминаю название сериала, возможно, смотрел.
Слушай, я сам его уже забыл. Там про жизнь, как они живут на Корфу всей семьей. Очень хороший сериал. Про вообще английские сериалы. Ага. «Аббатство Даунтон», кстати. Он как бы одиозно считается таким немножко. То есть как бы очень популярный и так далее. Но я его посмотрел с удовольствием. То есть мне просто нравится игра английских актеров именно. У них очень хорошая школа, которая чем-то напоминает вот такую... русскую, такую вот советскую, ну, в советскую в хорошем плане школу. Да, они очень убедительны, они могут играть разных персонажей. То есть не одну роль всю жизнь, как бы, они перевоплощаться именно. Это очень выглядит достоверно. Я очень люблю французскую комедию. Это очень специфический жанр, честно говоря. Я не всем рекомендую его смотреть.
Но в основном это полный метр, да, сериалы? Я что-то не припомню, чтобы во Франции делали какие-то комедийные.
Я думаю, есть. Но, есть, да? Опять же, мне кажется, что я именно люблю формат классической французской комедии. То есть, это комедия положений, это формат где-то час 20, час 25, час 30, они именно вот четко все это соблюдают. Это определенный набор актеров, узнаваемость лиц, которых я уже знаю, готов к восприятию. Я слежу за новинками, осматриваю старые какие-то фильмы, классические, там, соответственно, там, с Луи де Фюнесом, там, с Ришаром и так далее, которые все знают. Вот, Депардье и так далее. Это я люблю тоже, да, безусловно. Ну и какие-то вот фильмы попадаются, которые, собственно, выходят или просто хочется посмотреть. То есть, ну, то есть кино интерес я не потерял. То есть там, потому что в кино, собственно, ты воспринимаешь не только смысл происходящего, а ты воспринимаешь картинку, историческую подоплеку и так далее. И, то есть кино, оно действует сразу на несколько факторов в голове, и как-то, в общем-то, это мне нравится. Ну, музыку слушаю.
Я заметил, тут легкое противоречие. На книгу ты выделяешь 20 минут, но сериал ты у нас будет здоров. Каждая серия по 45 минут, а то и больше. Вот как ты тут тоже делишь? Дозированно?
Ну, да. Вот я уже писал ВКонтакте, что фильмы стали очень длинные. Пересматривать, конечно, на перемотке тоже не хочется, но ускоренно.
Они правда... Да, кстати говоря, Netflix предъявляли. Режиссеры сказали, мы против этой функции, нельзя ничего ускорять, потому что мы по смыслу заложили такую скорость, такой темп операторской работы, вообще не понимают.
Как раз сериал-то нормально, ты можешь 45 минут посмотреть и думать, надо ли тебе смотреть там, следующую серию. Но они, собственно, на этом основаны, что ритм жизни очень быстрый. И людям сложно посмотреть что-то больше там получаса, 40 минут и так далее. «Родители года» вот еще сериал был неплохой. Вот. С удовольствием посмотрел, потому что сам родитель, и все эти проблемы мне очень близки. Да. А так, конечно, фильмы, которые длятся 2-3 часа, ну да, это проблема. Некоторые приходится смотреть до захода.
А как ты вообще видишь развитие своих проектов? Задумаешься об этом? Или идет и идет?
Да, у меня, в общем-то, такой подход концептуальный, прагматичный.
В долгую, да?
Да, то есть сейчас есть проект второго альбома Exit Project, который будет называться «Мост». И есть планы записать еще один или два альбома «Меха Мамонта», потому что уже накопилось материала достаточно много, который вообще никак не исполнялся даже.
Ребята, большое спасибо, что мы сегодня собрались с вами. Это была удивительная беседа, очень уютная, теплая и так далее. И вообще удивлен, что мы в принципе встречаемся, потому что большой брат следит за нами и запрещает потихонечку какие-то нюансы. А может быть, наоборот, все к лучшему идет, и мы будем чаще встречаться.
Ну, мы политики сегодня особо не касались, поэтому все будет хорошо, да. Надеюсь.
Ты можешь что-то порекомендовать по части альбомов, может быть, какой-то музыки, которая будет в описании к этому подкасту, к этому выпуску, чтобы люди после нашей беседы
прикрепить можно их.
Могли послушать. Прям можешь сейчас обратиться. Подкаст.
Ну, собственно, Exit Project один альбом только, и он достаточно небольшой. И там большинство песен, они заслуживают внимания. То, что касается группы «Регион 77», там альбом немножко разнородный. Я бы посоветовал в первую очередь это альбом «Белый луч» и последний альбом «Черная яуза». Вот они для меня наиболее глубокие, цельные и завершенные, скажем так. Ну, «Мех Мамонта» можно слушать, наверное, первый альбом. Он наиболее понятный в плане контекста проекта именно. Он дает представление о том, что это. Хотя мой, наверное, любимый альбом тут «Изолента» мини альбом, который был написан вот в период как раз вот этого жесткого локдауна, когда началась история с коронавирусом, и я действительно сидел дома и писал все эти вещи. Они такие немножко нервные, странные, полные такого мрачного гротеска. Но они мне близки, потому что это было точное отображение момента, настроение моих именно того месяца, когда я вот сидел дома, просто ходил в маске, в перчатках в магазин.
Ребята, крепкого всем здоровья, кто нас слушает. Не болейте, пожалуйста. Следите за тем, чтобы ваши родственники были счастливы и радостные, ходили по улицам. Сегодня в гостях у нас был Алексей Слезов, он же Exit, автор проектов Exit Project и «Мех Мамонта». Это не шутки, ребята. Дальше будет только интереснее. Всем пока. Пока, Леш.
Пока.
Всем привет.
Чернова,